Итак, уважаемые студенты, здравствуйте. Мы с вами приступаем, так сказать, к девятой лекции, так сказать, вот нашего цикла «История философии и науки». Сегодня мы будем говорить о научной революции 17-го столетия. Слава богу, дожили. Вот девятая лекция, и вот наконец-то мы до нее добрались, казалось бы, да? То есть вот она, появляется настоящая наука. Вопрос, почему так долго? А на самом деле для того, чтобы понять вот эту самую предысторию. Потому что это очень важно, понимать вообще говоря, как, из чего, что получилось. В этом случае вы будете знать, вообще говоря, куда оно, в принципе, может пойти. Ну и вообще, в целом, понятно, знать генезис, как бы, всего этого дела. Вот. Посему, вот мы сегодня будем заниматься этим генезисом, предпосылками. И это позволит нам ответить на вопрос, вообще говоря, сказать, вот, в конечном счете, а вот куда может наука, вот, вот в нынешнем, допустим, ее состоянии тоже пойти. Потому что между тем, что я буду рассказывать сейчас, а мы будем говорить о эпохе, непосредственно предшествующей эпохе Возрождения, о самой эпохе Возрождения и о, так сказать, старте науки нового времени, и между тем, что у нас вот, мы переживаем сейчас, а мы снова живем в эпоху кризиса, и, в общем-то, в какой-то степени можно будет поставить параллели и понять, вообще говоря, что, быть может, нам тоже суждено, преодолев этот кризис, породить как бы что-то существенное и новое, что-то по-настоящему великое, чем была, ну, научная революция 17-го столетия. Но нужно понимать, как бы, что подобного рода свершения делаются обычно через кровь, через слезы, через огромный труд, через крайнюю концентрацию интеллектуальных усилий. Вот это все было. Вот об этом я хочу вам поведать, потому что обычно представление о научной революции, так сказать, и вообще эпохе Возрождения довольно примитивно. То есть вот у нас Европа, что называется, была, так сказать, буквально ниже плинтуса, так сказать, все там резали друг друга в перерывах между этим делом, молились усердно, вот, и вот, наконец-то, откопали несколько возрождений, так сказать, античных статуй, вот, оценили, как бы, самое, о, как это замечательно, новая эстетика, как бы, самое обращение к человеку, вот, и возрождение. Ну, то есть, как бы, вот в обывательском, как бы, самое, скажем, сознание, как бы, оно бывает так. Я, конечно, иронизирую. То есть, понятное дело, как бы, что даже у вас, так сказать, безусловно, как бы, картинка-то сложнее. Уж тем более у вас. Вот. Но если уж говорить про, так сказать, некоторую массовую культуру, то вот примерно такого рода слайды. Вот такого рода, я бы сказал, как бы, кадры отдельные. Вот. Вот сейчас мы эти кадры разбавим, как бы, некоторым содержанием. Итак, ну, а прежде, как бы, нужно поговорить о некоторой логике событий. Это важно, знать, как бы, к чему все шло, вот, тем более, как бы, это важно для того, чтобы сшить с тем, что у нас было. Вот все у нас началось, как бы, с условно хорошего века. Кстати говоря, если уж рисовать параллели, то у нас тоже был свой хороший, так, условный век, вот, который, увы, закончился. Вот. В некотором смысле, как бы, ну, я уже говорил об этом на первом лекции, можно вновь объявлять, так сказать, эпоху запуска, как бы, если угодно, новой философии, потому что, ясное дело, так сказать, люди всякие проблемы стараются решить через выход вне, как бы, своих понятийных систем. Вот. А в этом случае, как правило, люди обращаются к философии. Я сейчас просто фиксирую, я это вижу, даже на уровне вот наших студентов, казалось бы, вы поколение прагматиков, но, так сказать, интерес к философии огромный сейчас. Вот, то есть он в последний год возрос просто вот скачкообразно. То есть ко мне подходят люди буквально в коридоре, вот, напрашиваются на дополнительные занятия. У меня специально есть для этого, так сказать, семинар по понедельникам, и постепенно он разрастается. То есть без всяких видимых, собственно, усилий с моей стороны, как бы, люди просто приходят. Итак, у нас тоже был за спиной хороший век. И он, вообще говоря, также закончился, да, вот, но, тем не менее, пока 13 век был хорош, вот, он породил, так сказать, ну, некоторые вот феномены вот этой вот университетской учености, которые мы рассматривали в прошлый раз. Чем, собственно, характеризовался вот этот хороший 13 век и почему он был хорошим? Ну, это был климатический оптимум, и в целом все было в Европе хорошо, то есть много росло еды на полях, а общество было средневековым. Появлялось множество, как бы, новых людей, их нужно было как-то организовывать. Опять же, государства по тем или иным причинам как бы, вот, шли как бы, ко все большей и большей централизации. Вот, соответственно, разрастались армии чиновников. Вот, это была некоторая новая реальность. И их нужно было готовить, им нужно было искать деньги. На все это требовались новые финансы. Одновременно постепенно развивались капиталистические новые такие ранние отношения. Вот, и, в общем-то, все было неплохо. Значит, соответственно, если армию чиновников нужно было готовить, то для этого нужна была новая система образования. И вот, по сути, в 13 веке она появилась. То есть это у нас университет, который мы рассматривали на прошлом занятии. А вокруг университета появилась замечательная новая вот университетская ученость с соответствующими университетскими, так сказать, замечательными интеллектуалами. То есть здесь хотелось бы вспомнить, ну, имена, которые мы даже не упомянули ранее. То есть, да, многие были упомянуты, но, допустим, я ничего не сказал, допустим, о, так сказать, о Оксфордской школе. Вот мы сегодня, то есть я говорил про калькуляторов, да, да, а, допустим, про Дунса Скотта не сказал ничего. А жаль, потому что Дун Скотт, он сказал, что он провозгласил в некотором смысле такой приват человеческой личности, человеческой свободы. Это вполне, кстати говоря, закономерно, потому что Дун Скотт, даже по его фамилии понятно, что он шотландец, то есть он дитя, скажем так, такой свободолюбивой страны, который был воспитан в Англии. Вот. Но, разумеется, на этом его воспитание не закончилось, он отправился дальше, и в конечном счете вот он вот в этой, так сказать, университетской среде вырос в великолепного, так сказать, интеллектуала, профессионала и провозгласил вот эту вот англо-такую шотландскую вот эту вот идею о личной свободе, о примате личности. Примата личности не было ранее. То есть даже в античности, казалось бы, было обращение к человеку. То есть человек, так сказать, рассматривался всерьез. А тут всерьез рассматривается личность. А почему? Через призму, опять же, божественности. Ведь именно Бог создал человека и при этом создал его по своему подобию. А Бог — великая личность, совершающая деяния, так сказать, на основе личной свободы, на основе собственной воли. И вот подобие человека и Бога видели именно в том, что у человека тоже есть эта личная свобода, тоже есть личная воля, и он может ее реализовать. Это, конечно, отголоски вот этой вот английской хартии вольности, которая, ну, собственно, как бы уже успела пропитать, если угодно, общество, ну, к излету, наверное, 12-го столетия. Вот, и вот эти идеи, они начали проникать уже и в университетскую среду и заразили, так сказать, в хорошем смысле многих. Вот, можно вспомнить того же ученика, так сказать, Дунса Скотта, Уильяма Оккама, вот, тоже замечательный английский мыслитель. Опять же, мы здесь видим не просто примат человеческой свободы, а уже активное действие. То есть Оккам, он не просто как бы находится в университетской среде, он шагнул за ее пределы, он уже активно участвует в политической борьбе. Вот, и в этой политической борьбе он принял сторону императора. То есть, казалось бы, церковник, каноник принимает сторону императора. Вот вместо папы. Это неудивительно, на самом деле, потому что это уже 13 век закончился, то есть Оккам это уже 14 век, а 14 век это уже век больших потрясений. То есть давайте я выведу следующую анимацию. Вот уже катастрофы начались, уже началась беда, вот, и, так сказать, вот в этом состоянии возникает вопрос, вообще говоря, кто за это ответственен, вот, и что, как из этой ситуации выйти. То есть общество поляризовалось, и вот по логике событий той поры Оккам занял политическую позицию именно императорской власти, а церковь, наоборот, так сказать, начал обличать за то, что она стала слишком светской, в том, что слишком много функций на себя взяла, нарушен принцип Богову Бога, Богу Богова, а Кесарю Кесарева. Но вот конкретно в, скажем так, контексте нашего рассказа. Это все в каком-то смысле как бы вот лежит на периферии, хотя это важно, потому что это создает фон. Для нас Оккам, конечно, значительно важнее, так сказать, для истории науки, как человек, который, ну, скажем так, вот в лоне вот этой вот рационалистической университетской традиции провозглашает эмпирию источником знаний, причем источник знаний, осененный Богом, Господом. То есть да, откровение, так сказать, имеет значение. Откровение – это некоторые, если говорить как бы так, тем языком, откровение – это вот прикосновение Духа Святого к человеку, да, то есть как бы он испытывает в этот момент высочайшую эйфорию, вот, которая не может врать, если угодно, да, и вот, но с другой стороны, вот то, что приходит к нам через эмпирию, то есть мы видим, что Оккам – это крайний, так сказать, номиналист, а о реализме и номинализме мы еще пока не говорили, но этот разговор еще впереди, вот Оккам – он крайний номиналист. А номиналистическая традиция, она потом перерастет в эмпирическую традицию, которая станет основанием для вот, в том числе, вот этой островной английской, так сказать, научной школы. Будет и другая школа, рационалистическая. О ней я тоже уже немного рассказывал, когда говорил про Николая Кузанского, вот как у него был построен рационалистический его трактат. Так вот, вот эти вот замечательные ученые, они есть, их много. Они вышли за пределы университетов, они делают погоду, так сказать, в интеллектуальном мире уже вполне так себе светском. Казалось бы, светского интеллектуального мира еще немного. Вот. Еще пока только-только оно вот какими-то отдельными своими чертами появляется. То есть мы видим, допустим, так сказать, божественную комедию Данте, да, вот как бы вот самый-самый конец вот этого замечательного 13-го столетия. Вот. Она здорово прогремит именно в начале 14-го столетия. Вот. Но, честно говоря, на ниве поэзии, вот в мировом плане, ничего более, так сказать, совершенного, то есть я со всей ответственностью это говорю, то есть Данте — это действительно это просто потрясающая величина, создана не было. И тем не менее, несмотря на то, что это полностью религиозный сюжет, но он уже пропитан мотивами гуманистическими, такими же гуманистическими, как философия Дунса Скотта, Уильяма Оккама. То есть вот, вот она уже предтеча появляется. Ну, а что касается катастроф 14-го столетия, мы их сейчас разберем более подробно. Могу сказать, как бы, что дело пошло как бы по очень хорошему пути. То есть замечательный, прекрасный, так сказать, климатический оптимум, так сказать, 13-го столетия закончился. Начался малый, так сказать, ледниковый период, как он называется. Вот это сопровождалось как бы, очень неприятными неурожаями, которые породили великий голод. Ну, видимо, в том числе и через этот великий голод, ну, например, во Франции, так сказать, началась смена династий, то есть такая устойчивая, казалось бы, династия вылетела из головы. Вот. Ну, может быть, мне сейчас кто-нибудь напишет в чат. Вот. Капетингов, вот, устойчивая династия Капетингов, так сказать, сошла с дистанции совершенно внезапно для всех. Власть получила династия Вуа, получила эту власть плохо, то есть это все сопровождалось как бы, вот, не очень, скажем так сказать, чистой передачей власти. То есть это тоже как бы стало причиной Столетней войны, еще одной катастрофы 14-го столетия. А дальше больше, дальше чума, церковный раскол, вот, и прочее, прочее, прочее. И общество в итоге вошло, так сказать, в финал 14-го столетия, в 15-е столетие с мощным системным кризисом. Вот, при этом потеряв, ну, чуть ли не там треть, а то и, может быть, даже половину населения относительно, так сказать, пика вот этого 13-го столетия. То есть это было очень жестко. Вот. И вот этот кризис нужно было как-то преодолевать, и он был преодолен. И на этом пути, на пути этого преодоления, как раз и возникает вот этот вот феномен нового человека. Ну, в некотором смысле, вот то, что вы сейчас видите, это и есть план сегодняшней лекции. Вот, и, как говорится, надеюсь, вам понравится как бы, то, что я вам расскажу, потому что, так сказать, это вот сама по себе, вот эта вот невыдуманная настоящая история, она увлекательнее любой литературы, в некотором смысле, любого выдуманного сюжета. Ну, что ж. Поскольку это мы уже рассмотрели на предыдущих лекциях, давайте обратимся к катастрофам 14-го столетия, рассмотрим их более подробно и заодно посмотрим, каким образом они повлияли на социальность, на то, что, вот, что из этого получилось. Ну что ж, 14-е столетие началось с очень неприятного события. которое оказало потом серьезное влияние, по сути, все 14 столетие, да и начало, так сказать, 15-го, оно окрашено как бы этим событием. Это авиньонское пленение пап, когда довольно сильный, влиятельный король, так сказать, Франции Филипп IV, красивый, вот из вот этой вот, казалось бы, прочной, то есть у него множество сыновей, вот, прочная сидит династия Капетингов, вот, так сказать, вот он, у него мощная, так сказать, уже, так сказать, такое, на чиновничьей основе построенное все более и более централизующее государство, вот, и имея, по сути, вот всю эту мощь французской, так сказать, вот этой вот державы в своих руках, вот, он осуществляет такую спецоперацию по переводу папства в Авиньон. Вот, то есть, это, конечно, так сказать, всех взбудоражило, то есть, понятное дело, вот, но, как говорится, против лома особо не было в тот момент приема, потому что, ну, Германия, она была разобщена и поглощена собственными проблемами, так сказать, Испания, которая потом будет противовесом, так сказать, Франции, так сказать, еще пока таковым не стала, вот, Англия, ну да, начнется Столетняя война через буквально 30 лет после этой даты. Вот, в том числе начнется и по этой причине, то есть причин много у Столетней войны. Вот, но сравните, то есть Англия — это примерно 8 миллионов человек, а Франция — это примерно 25 миллионов человек. То есть англичане просто не чувствовали себя уверенно, как бы вот рядом, как бы, с таким вот мощным соседом. Вот, это как бы была первая ласточка, что называется. То есть, ну, не могу сказать, как бы, что вот прямо это было пленение, то есть папа отнюдь не жил как бы в тюрьме, то есть он жил во дворце, вот, но это была золотая клетка, конечно. У нас там будет дальше как бы слайд с Авиньонским дворцом, вот, покажу. Вот, ну, если говорить дальше, то вот, значит, следующее как бы у нас событие, буквально, вот, казалось бы, вот только-только утихли страсти по поводу вот этого события, и то они не утихнут никогда, понятное дело. Вот, и тут начинается Великий голод. Это вот, собственно, предтеча, так сказать, вот этого малого ледникового периода. Далее будет множество неурожайных годов. Вот, и особенно густонаселенные страны вроде Франции, так сказать, или Британии, они претерпели этот голод весьма жестоко. То есть для них это, ну, так сказать, было очень тяжелое испытание. Но далее началась Столетняя война. То есть Столетняя война началась по разным причинам. Там были и династические, и экономические причины. Вот, и даже вот, опять же, немалую роль в этом деле сыграло то же самое, так сказать, взятие французами под контроль папской власти. Вот, потому что, ну, представьте себе, как бы, что такое взять под контроль папскую власть, так, между прочим. Вот, это означает, что вот папская десятина, а это по объему очень приличный налог. Вот, оно вместо того, чтобы уходить в Рим, теперь стекается в город Авиньон. Вот, и я не могу как бы сказать, что Филипп IV, так сказать, и его последователи, так сказать, часто запускали деньги, как бы вот, свою лапу в эти деньги, так сказать, непосредственно. Но опосредованно они, конечно, субсидии из папской казны, безусловно, получали. Вот, по тем или иным благовидным предлогам, благо папы под контролем. Папы практически все французы, вот, так, собственно, как бы, французские короли совершенно не стеснялись, как бы, этот ресурс использовать. И вот, пожалуйста, как бы, у нас Столетняя война, вот, Столетняя война, кстати говоря, для французов она идет неудачно, но Франция обладает огромным запасом прочности, который, ну, постепенно тает, вот, тает он в том числе и через вот такие вот жуткие события, то есть черная смерть – это совершенно ужасное, так сказать, событие в жизни Европы, то есть по меньшей мере треть населения гибнет, вот, сгорает в этой эпидемии. Вот, и я более подробно, так сказать, вот сейчас тоже расскажу, какие это имело последствия, ну, безусловно, ужасные, но, кстати говоря, были последствия и, так сказать, неожиданно хорошие. То есть вот история, она устроена диалектично. Никогда не бывает так, чтобы вот только все плохо. Когда все плохо, порождается что-то стойкое, уверенное, и в конечном счете как бы вот на именно плохой унавоженной земле возникают как бы самые, так сказать, крепкие ростки. Вот, ну, вот это тоже будет. Вот и об этом мы поговорим. Вот. Ну и наконец-то вот постепенно запас прочности того же самого французского государства То есть 14 столетие, в некотором смысле, оно пошло по, прошло под сенью главенства французских королей. Вот, и вот мы видим, как бы из мощной, так сказать, империи постепенно французская держава превращается как бы в нечто, ну, так сказать, такое, такие полуразвалины. Вот, то есть постепенно запас прочности уходит, и, так сказать, появляется возможность для осуществления раскола. То есть никому не нравилось как бы то, что, так сказать, французы крутят авиньонскими папами, как им вздумается. Вот, в итоге случается раскол. То есть было несколько попыток раскола, но французы до поры до времени их парировали. Вот, но в 1378 году, так сказать, вот у нас довольно большое количество кардиналов успевает как бы уехать в Рим. Как говорится, их не отлавливают. Вот, и там они провозглашают нового римского папу. И в итоге начинается борьба между авиньонским папой, римским папой. Вот, и эта борьба, она приводит как бы к очень печальным последствиям, потому что вот церковь — это то, что пропитывает вот все тело, так сказать, вот всех этих европейских монархий. Вот. И вот этот вот центральный элемент, он распадается на вот эти фрагменты. Вот, вот, кстати говоря, Авиньонский дворец, так сказать, пап. И, ну, видите, такое мрачное средневековое здание. Вот. То есть в нем есть определенные элементы изящества, особенно внутри. Там есть, например, замечательные уже вполне ренессансные конструкции, вроде лестниц винтовых, очень интересные. Вот. Но, так сказать, тем не менее, это здание как бы в большей степени действительно напоминает как бы вот эту золотую клетку. Да, не тюрьма. Вот. Но вот этот замок, он как бы веет от него как бы чем-то мрачным. Вот, пожалуйста, как бы вот здесь вот порядка 80 лет, так сказать, папы были вынуждены, что называется, так сказать, находиться, и воля французского короля здесь зачастую играла большую роль, чем воля, собственно, как бы самой вот этой папской власти. Чума. Так сказать, здесь вот гравюра более поздняя, но она вполне неплохо демонстрирует, здесь, кстати говоря, уже работа госпиталя. Вот такой средневековый госпиталь, такой импровизированный. Вот. То есть, понятное дело, как бы, что вылечивать мало кого получалось. Вот здесь мы видим, спускают как бы, на веревках, так сказать, вниз для захоронения, а захоронение происходит прямо тут во дворе, так сказать, какое-то тело. Вот. И вообще, ну, эта картинка не говорит как бы, о том ужасе, который творился на улицах европейских городов. Города пострадали прежде всего, потому что это была ужасная скучность населения и при этом полное отсутствие какой-либо санитарии. То есть только по итогам, так сказать, вот этой вот черной смерти, по итогам этой великой чумы, так сказать, в городах начнет появляться действительно как бы система, нормальная система водоснабжения, нормальная система канализации. Вот. То есть это будет позже. А пока вот города в этом смысле как бы совершенно беззащитны. То есть самое лучшее, что можно сделать, так сказать, ну, лучшее или не лучшее, это вам судить, это бежать. Вот, а бежать — это значит разносить эпидемию, поэтому, да, так сказать, черная смерть, она волной прокатилась по всем западноевропейским странам, добралась до России, вот, до Руси тогда еще. Вот, причем нам было тоже не весело, потому что у нас как раз было, что называется, монгольское имя и иго в разгаре. Вот, так что, ну, скажем так, мы тоже пострадали, хотя и в меньшей степени. Вот. А вот Европа пострадала всерьез. Вот, то есть вот если вы вспомните предыдущую лекцию, то вы можете посмотреть на годы, так сказать, смерти оксфордских калькуляторов. Там из четырех вот, так сказать, этих философов и ученых трое погибли как раз вот от черной смерти в 1349 году. Году, когда, собственно, Лондон накрыло как раз вот эта вот эпидемия. Лондон, Оксфорд. Но вот кроме городов, кроме ремесленного сословия, особенно сильно пострадала непосредственно церковь. Потому что, ну, в момент таких вот, так сказать, огромных проблем, собственно, кто собственно, как бы встает, так сказать, на спасение вот этих вот жаждущих, страждущих? Вот, разумеется, церковь. Хотя церковь проявила себя в этой эпидемии не очень хорошо, откровенно говоря, потому что, ну, папа, так сказать, там, по-моему, был Лев VI в этот момент, вот, он смолодушничал. Вот, то есть в тот момент, когда огромное количество вот этих вот страждущих, больных людей сказать, стекалось, так сказать, со всех сторон к Авиньону, то есть толпы народа, так сказать, вот в молитвах шли, там, по дороге умирая. Это было жуткое зрелище. Вот, и кто-то из них добирался таки до Авиньона, и город был запружен людьми, больными, умирающими. Вот. А папа вместо того, чтобы, ну, выйти, в конце концов, через несколько лет он все равно помрет от старости. Вот, выйти навстречу этим людям, как бы, и, ну, погибнуть от чумы вместе со всем. И это было бы вполне, может быть, справедливо. Вместо этого он приказал поднять ворота. Вот в самом дворце, так сказать, курились благовония, чтобы забить вот этот запах разлагающихся тел. Вот, и вот это было малодушие. То есть это малодушие сильно ударило по репутации церкви, хотя справедливости ради было множество, так сказать, как раз вот этих вот священников, которые до последнего ухаживали за больными, сами умирали. То есть они становились, то есть, ну, церковники, они становились санитарами, они становились врачами. Вот, ну, разумеется, смертность среди них была страшной. И церковь, она пострадала, пожалуй, сильнее, чем прочие, так сказать, сословия, которые, так сказать, тоже, ну, конечно, были под ударом. То есть вот, аристократия, наверное, пострадала в меньшей степени. У них была возможность запереться в своих замках, вот как это, так сказать, сделал сам папа. Вот, ну, для него это было очень постыдное деяние. То есть они с них, как говорится, гладкие взятки, потому что ну, от них никто не ожидает, как бы, какого-то такого, каких-то таких деяний больших. Ну, собственно, поэтому им проще было спастись. Вот. Но все равно порядка, надо сказать, 20-30% аристократия потеряла. Вот. То есть множество, как бы, вот, властителей, они умерли. То есть есть как бы такое. Крестьянство пострадало в меньшей степени, но оно потом пострадает, когда, собственно, попытается скомпенсировать потери от черной смерти путем увеличения налогообложения. Вот, а это приведет к колоссальным крестьянским войнам. То есть вот Жакери во Франции, восстание, так сказать, крестьянства в Британии, то есть этого всего будет достаточно. Вот, буквально через пару лет после, так сказать, окончания чумы все это начнется. Вот, очень сильно пострадали города. Вот, то есть работников стало меньше, но в какой-то степени это сыграло как бы даже положительную роль. Потому что если раньше цеха, так сказать, старались снизить, так сказать, производство продукции, и они препятствовали, скажем, так сказать, развитию цехового, ну, вот именно как бы ремесленного производства, то есть мастерские в этом плане были довольно бедно оснащены, и преобладал ручной труд, то теперь, когда так сказать, мастеров стало мало, а, ну, собственно, как бы по-прежнему требовались, то есть шла война, шла столетняя война, по-прежнему требовалось оружие, амуниция, так сказать, доспехи и прочее, прочее. Вот, то есть, поэтому цеха разрешили увеличивать количество подмастерьев. То есть раньше можно было взять небольшое количество учеников. И, в общем-то, они делали то же самое, то есть постепенно обучаясь, что и сам мастер. Вот, в этом смысле как бы вот какой-то особой специализации не было. А тут появилась возможность брать большее количество, так сказать, вот, мастеровых, подмастерьев, вот, и появилась возможность сделать мануфактуру. То есть чем отличается мастерская от мануфактуры? Работает больше людей, в мануфактуре имеется специализация, потому что один мастер не может контролировать, так сказать, всех подмастерьев, которые работают, ну, в той же степени, что и он, как бы вот по тем же самым, что называется, лекалам. Поэтому он одному, так сказать, даст одно задание, так сказать, одну специализацию, другому другое. Это, так сказать, вполне целесообразно, и это стихийно происходило повсеместно. Вот, поэтому мы видим как бы повсеместное появление мануфактур. То есть мастеров мало, подмастерьев уже больше. Вот, а дальше, так сказать, начала вводиться механизация. Вот, потому что если, так сказать, вот у нас обычный ручной труд, как бы, ну, понятное дело, что производительность его довольно низка. Вот если к этому делу как бы прицепить вот какой-нибудь, скажем так, источник силы, да, ну, там, хотя бы, допустим, какой-нибудь ослик будет, так сказать, вращать какой-то ротор, да, это уже будет хорошо. Вот. А если к этому делу подключить водяную турбину, да, то есть мы видим, что это стремительно появляется. То есть мастерские оснащаются машинами, То есть появляются водяные турбины, появляются ветряные турбины. И это из стен мастерских уходит наружу. То есть мы, например, видим, что если в начале 14 столетия преимущественно хлеб вымалывался, то есть мука делалась на ручных жерновах, то к концу 14 столетия большая часть хлеба вымалывалась уже на специальных мельницах. То есть вот эти вот ветряные мельницы, которые, так сказать, появились повсеместно. Разумеется, технология была известная. То есть эти мельницы, они известны, так сказать, еще с раннего Средневековья. Они пришли вообще из Византии. Вот. А тут они просто... У этой технологии появилось пространство для ее использования. Более того, скажу, уже буквально в следующем столетии мы увидим, что сами по себе эти ветродвигатели начинают совершенствоваться. То есть в этом плане как бы особенно хороша Голландия. Ну, то, что, так сказать, станет потом Голландией, тогда она, конечно, называлась иначе. Вот, это было Бургундское герцогство. Вот, и мы увидим, что вот эти вот нижние земли, ну, как мы представляем Голландию, да, Нидерланды, нижние земли, вот они в значительной степени, собственно, отвоеваны у моря, а процесс, кстати говоря, начался уже тогда, постепенного отвоевания у моря, так сказать, вот этих территорий, то есть постепенно занятие как бы вот этих низин, а потом дальше и шельфа. Так вот, большая часть, собственно, вот того, что мы называем голландской мельницей, вот это, так сказать, часть дренажной системы. То есть это не мельница как таковая, это по большей части насосы. Вот, они откачивают, так сказать, воду с нижних горизонтов дренажной системы в верхние горизонты, чтобы дальше как бы отправить ее в море. Вот, то есть, вот, по крайней мере, в 18 столетии там вся Голландия уже была утыкана, так сказать, этими ветряками. Вот, и это была уже высокотехнологичная, так сказать, история. Потому что голландская мельница, вот у нее, ну, сначала как бы они научились не все здание по ветру выставлять вручную, вот, а только верхушку, то есть колпак поворачивался, причем поворачивался автоматически. Вот, там появились системы, так сказать, наклона лопастей в зависимости от, скажем так, силы ветра, как бы, чтобы ротор не разрушился. Там появились коробки передач, там появились раздаточные коробки. Вот, мельница сама по себе стала многофункциональным устройством, которое могла не только, допустим, воду качать, вот, но и хлеб молоть, и древесину пилить, там, и так далее, и так далее, и так далее. Это все будет позже, но вот начало положено здесь. Начало положено здесь. Вот эта вот черная смерть, недостаток людей, все это, в конечном счете, позволило прорвать вот эти цеховые ограничения, и все-таки, так сказать, вот, направить как бы свои усилия по пути вот этой вот механизации, наполнения, так сказать, вот, ремесленного труда машинами. Вот, кроме того, почему у ремесленников появилась такая возможность? Их труд стал цениться куда больше, их стало меньше, цены на их, так сказать, труд резко взлетели, не только на их труд, но и на труд крестьянства, на труд, в общем-то, многих простых людей, коих стало меньше. Кстати говоря, они сами стали себя ценить больше. Вот. А уж коли они стали себя ценить больше, они постепенно добились для себя больших прав. Поэтому черная смерть, она в конечном счете привела к тому, что люди стали себя больше уважать, требовать включения в договорное право. То есть вот с этого момента постепенно все больше и больше третье сословие стало закрепляться в системе договорного права. То есть раньше они там появлялись эпизодически, но после Жакерии, после, так сказать, того, что вот, ну, они просто стали обладать куда большим богатством. Вот, опять же, купечество, так сказать, вот оно получило как бы некоторые ресурсы, потому что если у вас основная кормовая база в городах богатеет, то, разумеется, избыток, собственно, как было из своих средств, они несут купцам, вот, покупая товары, так сказать, скажем так, особого потребления, да, то есть то, что в городе не может быть произведено, допустим, в северных городах нельзя произвести вино или оливковое масло. Вот, ну, появляется как бы и постепенно расширяется торговля. То есть это все как бы вот тоже последствия черной смерти. То есть нельзя как бы считать, что все так однозначно плохо. То есть вот этот вот ужас, который у нас на этой картинке, сменяется вот этим. То есть кто-то мне скажет, что это тоже ужас, но не надо так говорить, потому что перед вами... Сказать, ну, конечно, картинка поздняя, то есть это уже примерно 15-16 век, вот, но некоторые как бы предпосылки вот к этому появились уже и раньше. Так вот, вот это есть высокотехнологичное устройство. Это противочумный скафандр, по сути. То есть тут главное было защититься от блох, которые переносят чуму. Вот, и вот эти многие слои шелка, которые там, так сказать, вот, вот эта особая ткань провощенная, вот, перчатки, так сказать, особым образом обработанные. Вот, ну, особенно как бы, вот, вот эта замечательная маска, которая бросается в глаза, такая, это вообще высокотехнологичная вещь. Вот, это такой респиратор, вот, то есть, потому что вот этот клюв, он набит, так сказать, фильтрующим материалом, то есть травами, благовониями, но это и фильтр одновременно. Вот, то есть... Это настоящий как бы противоэпидемиологический скафандр. Вот. То есть люди, с одной стороны, могли бороться с черной смертью молитвой, но как-то не особо хорошо получалось. Вот. А вот это работало. Вот карантинные меры работали. То есть люди начали понимать, что когда ты, так сказать, опираешься на самого себя, то есть не на Бога надеешься, а сам не плашаешь, вот, так сказать, это работает, начинает работать. Впоследствии именно вот такие черты начали проникать в такую чисто идеологическую среду ну, широких масс. Вот, на себя надейся. Вот, то есть ты, конечно, волен молиться, да, но вот, вот на себя тоже надейся. Вот это стало основой в том числе и протестантской этики. Да, вот, много работай. Вот, и, так сказать, будь добр, как бы, вот, оставайся, как бы, вот, таким высокотехнологичным. Вот. Давайте поговорим о схизме. А, то есть, вот, мы здесь видим ситуацию, границы 14-15 веков, вот, когда, ну, понятное дело, как бы, что у нас уже, так сказать, есть, так сказать, вот, папа вот где-то здесь, в Риме, есть папа в Авиньоне, и, соответственно, как бы вот все эти государства разделились. Вот, то есть Франция, естественно, как бы топит за авиньонского папу, союзница Франции, Шотландия тоже, как видите. Но, тем не менее, мы видим, как бы, что довольно много стран, так сказать, они уже от, так сказать, вот этого авиньонского папы откололись. Вот. А в остальных, особенно в Германии, вот обратите внимание, Германия потом станет ареной, так сказать, вот серьезных, ну, действительно серьезных, так сказать, религиозных войн. Но это будет уже потом, через целое столетие. Но в какой-то степени, как бы, вот это дело, так сказать, уже здесь, как бы, начинает себя проявлять. То есть здесь вот такой разброд и шатание. То есть то одни, то другие присоединяются то к одному папе, то к другому. Разумеется, эту ситуацию нельзя было терпеть. То есть совсем на границе веков попытались преодолеть этот раскол. То есть в Пизе созвали, так сказать, такой Пизанский собор, на котором нужно было низложить, так сказать, авиньонского папу, римского папу и вот выбрать как бы такого объединенного папу. Выбрали. Но вот те, кто, собственно, как бы правил в Авиньоне и в Риме, как бы отнюдь не признали, так сказать, этого низложения. И в итоге у нас получилось три папы. Так сказать, стало еще хуже. Вот. Причем вот эта линия, так сказать, пизанских пап, она оказалась совершенно неудачной. Вот. Потому что, например, там, так сказать, прям самой одиозной фигурой, которая там была, это был так называемый, так сказать, папа Иоанн 23. Его вычеркнули из списка пап. Вот. То есть многих пизанских оставили в списках папа, но этого вычеркнули, потому что, ну, извините, в девичестве как бы Иоанн 23 это был сицилийский пират Бальтазар Косса. Он отравил предыдущего, собственно, пизанского папу, вот, и стал как бы вот на его место. Ну и что он творил там, будучи вот этим пизанской папой, это было что-то. Кстати говоря, как говорится, нет худа без добра. Именно вот этот вот Бальтазар Косса Иоанн 23 созвал, так сказать, объединительный собор в надежде на то, что, так сказать, он сейчас разберется быстренько со своими врагами и станет единой папой. Но там его и покрошили, соответственно. Ну, не то, чтобы его там убили, нет. Его там просто смогли низложить. Вот, то есть случилась такая маленькая революция. Поэтому в 1415 году, так сказать, такая веха, так сказать, вот, так сказать, были низложены как бы все антипапы, кроме одного выбранного. Вот, а к 17 году отловили как бы этих низложенных. Вот, то есть схизма на этом закончилась. Но... как бы с чем Европа вышла из вот этой схизмы? Ну, вообще говоря, не очень хорошо как бы она себя чувствовала, вот, потому что постепенно все больше и больше начиналось как бы вот уже некоторый призыв к реформации. Вот. Ну и здесь, конечно, ключевым человеком является Джон Уиклиф, вот, то есть такая предтеча реформации. То есть Он говорил о том, что ну, церковь слишком... То есть мы помним как бы вот эту проповедь уже на уровне Уильяма Окама, вот, а Джон Виклифф, он, так сказать, он прям целенаправленно критиковал папство, чуть ли не объявляя там этого авиньонского папу антихристом. Вот, а, так сказать, заодно как бы он прошелся и вообще, в принципе, по любым папам. Для английской школы это было довольно характерно, потому что, ну, так сказать, если посмотреть внимательно, да, то, так сказать, англичане, вот эти вот, собственно, как бы вот уже тогда, так сказать, для них важна была экономическая составляющая, а тут, понимаете ли, 10%, так сказать, доходов нужно отправлять в Авиньон либо в Рим, как-то не особо хорошо. Вот, поэтому проповедь Джона Уиклифа нашла очень большое почитание как раз у английских королей. Вот. И в какой-то степени вот здесь мы видим начало вот этой англиканской церкви, потому что впоследствии Джон Уиклиф, вот он для англиканской церкви становится чуть ли не святым. Вот. Ну, как бы могу сказать, что сам по себе Уиклиф, он умел хорошо писать, хорошо доказывать, скажем так, так сказать, свою правоту, тем более, что не так уж сложно было идти за этой правотой, потому что, будучи в таком расколе, церковь потеряла и морально, вот, и до раскола даже как бы все было нехорошо, то есть все-таки пленение есть пленение, вот, поэтому ему было за что, так сказать, цепляться. Там, даже вот мощные папы там, 13-го столетия, они позволяли себе всякое, вот, то есть в том числе организация крестовых походов против христиан. Вот, то есть, например, поход против катаров, он был очень жестокий, вот, а это, по сути, были христиане свои вроде как. То есть, да, язычники, но то есть, известна как бы легенда, так сказать, о том, что папский легат сказал, что убивайте всех, а Бог там разберется, кто из них язычник, а кто правоверный католик. Ну, то есть, это легенда, конечно, но, тем не менее, как бы это кое о чем договорит. Взятие Константинополя, то есть, вот такие вещи не забыли. Вот о том, что, да, там Константинополь, это, опять же, восточные схизматики, но все-таки христиане, и направлять Христово войско священное, так сказать, на вот войну против христиан, это было нехорошо. Вот, так что вот многое такое дело вот припомнилось, как бы, вот, в том числе в проповеди Виклифа. И эта проповедь дала весьма благодатные корни, так сказать, всходы повсеместно в Европе. И, конечно, ключевая здесь фигура – это Ян Гус, который был очень хорош как оратор, вот, и за ним много людей пошло. Как раз вот, вот вокруг Яна Гуса начала постепенно, так сказать, цементироваться вот эта вот антипапская оппозиция в Центральной Европе. Это было опасно для уже самого императора. Поэтому по договоренности вот, собственно, Иоанна 23-го императора, собственно, Яна Гуса вызвали на этот собор в Констанцию. Вот этот собор, на котором как раз вот Иоанна 23-го низложили. Вот. Но до этого они успели предательски убить Яна Гуса. То есть ему, так сказать, обещали, так сказать, что, мол, приезжай, как бы будет суд, и мы тебе гарантируем неприкосновенность. А потом они его казнили. Вот. И это всколыхнуло всю Европу. Вот. А, так сказать, Центральная просто взорвалась. Вот, то есть начался мятеж, начались гуситские войны, и мятеж продолжался долго. То есть гуситские войны, это были войны третьего сословия против первого и второго, если угодно. Вот, и вот это третье сословие, как говорится, голь на выдумке хитра, она нашла как бы вот ключики, вот, к, так сказать, как обороняться против как бы вот этого рыцарского тяжелого, так сказать, ополчения. То есть раньше, так сказать, и подумать даже об этом было нельзя, а тут вот табориты успешно как бы обороняются и наносят ощутимые потери, а, так сказать, буквально обескравливая. То есть, по сути, к 1934 году, когда войны закончились, Центральная Европа, она лишилась, ну, наиболее боеспособных, скажем так сказать, своих соединений. Вот. И это имело свои последствия, потому что уже, если раньше удавалось хоть как-то сдерживать натиск, так сказать, османов, то вот этот натиск уже сдержать не удалось. И в 1450 году пал Константинополь, были захвачены большие территории, так сказать, в Европе уже османами, мусульманами. Вот. И, по сути, как бы их наступление остановили чуть ли не под Веной. Причем под Веной это наступление останавливали дважды. Второй раз уже в 17-м столетии. То есть, вот видите, насколько важно сохранять, ну, если угодно, интеллектуальное и ментальное здоровье, так сказать, вот в такой вот существенной организации, как церковь. Вот, вот если, ну, все начинается с масс, так сказать, с дел малых, что называется, мелкая коррупция, протаскивание близких на посты, там, симония, вот, и так далее, и так далее. И вот постепенно как бы это все разрастается, репутация у всего института начинает валиться, а потом просто начинается обвал. Все заканчивается вот такими радикальными политическими проблемами. Но это еще были цветочки, потому что дальше будет хуже. Дальше будет Мартин Лютер. Вот, то есть это его замечательная виттенбергская проповедь, так сказать, вот это вот его суд, когда, так сказать, вот, вот здесь вот этот эпизод, это его знаменитая фраза: «На том стою и не могу иначе». То есть он явно выступил против злоупотребления католической церкви, он выступил против индульгенций. Вот, ну, я думаю, вы знаете, что такое индульгенция. Ну, грубо говоря, отпущение грехов за деньги. Вот, так сказать, вот он против этого выступает. И первое сословие, так сказать, вот в значительной части относится к нему сочувственно. То есть его прячут. Вот, он делает перевод Библии на немецкий, Библия Лютера. А тут как раз, кстати говоря, изобретение книгопечатания очень здорово помогло вот это дело распространять. Вот, и, так сказать, мы видим, как постепенно раскручивается маховик, так сказать, религиозных войн. То есть вот первая серия религиозных войн, она началась уже буквально при жизни Мартина Лютера. Вот, но самое страшное будет впереди. То есть гугенотские войны во Франции, которые чуть ли не разрушили всю страну, она была как бы второй раз уже в своей истории на грани существования. Вот, опять же, кстати, сменилась династия, на этот раз уже Валуа, как бы, вот, на Бурбонов. Вот, ну, а самое ужасное, конечно, это 30-летняя война, которая закончилась только в 1648 году, начавшись как религиозная, но закончившись как война преобразования всего европейского общества в нечто новое. Вот это новое время по-настоящему стартовало в войне. То есть никогда вот появление новых формаций не происходило гладко. И вот по итогам, собственно, как бы вот этих всех событий мы видим появление светских государств, где большое, так сказать, значение имела чисто абсолютистская система, так сказать, чиновничьей королевской власти. Церковь все более и более стремительно теряет, как бы, вот те, скажем так, функции, которые она несла раньше, социальные, экономические и прочее, прочее, прочее. Она постепенно становится тем, чем она является сейчас. Мы видим появление капиталистического общества, вот, а капитализм, он не может, например, жить без кредита. Церковь препятствовала кредиту, ну, хотя там вот, кредитные организации, разумеется, существовали и работали, даже тот же самый орден тамплиеров, разгромленный, кстати говоря, тем же самым Филиппом Красивым. Вот, но на примере того же самого ордена было видно, как бы, что банкирам жилось не очень хорошо, тем более, как бы, что их не защищала, как бы, вот, собственно, сама церковь, а потом защищать стала, кстати говоря, потому что, по сути, молчаливо санкционировали разрешение банковской деятельности, то есть деньги в рост уже давать можно было. Это изменило как бы в лицо вот экономики, но это будет уже в 17 столетии. Что ж, это реформация. Разумеется, так сказать, католическая церковь не сидела сложа руки, то есть была запущена и контрреформация. То есть вы уж наверняка слышали про, так сказать, Святую Инквизицию. Вот. Но кроме Святой Инквизиции, которая в какой-то степени начала работать как кнут, вот, существовал еще и пряник. И этот пряник был осуществлен, например, через общество Иисуса, вот, то есть через иезуитов. Вот. Иезуиты действовали, так сказать, через систему образования. То есть старая система образования, она дала сбой после Великой Чумы. То есть в целом вся церковь от чумы пострадала. И университеты не стали в этом плане исключением. Поэтому университет, который был таким живым в 13 столетии, к концу 14 столетия стал хереть. Вот, и в 15 столетии его кризис стал очевиден. А в 16 столетии, полюбуйтесь, появляется новая система образования, иезуитские колледжи. Вот, и эти колледжи являют нам совершенно современное образование, замечательное. Так сказать, там используются совершенно, так сказать, новые образовательные практики. Вот. И университет начинает кое-что, собственно, как бы из этих практик брать на себе на вооружение. В этом плане как бы оказались более, так сказать, шустрыми университеты в протестантских странах. То есть появилось такое понятие, как протестантский университет. А потом потянулись и католические, конечно, с опозданием, но все-таки. То есть университет постепенно стал обновляться. Это очень такая среда, так сказать, ну, более статичная, скажем, как бы, чем вот экономическая, допустим, это видно даже сейчас. Вот. Но тем не менее, вот видите, как бы самые, скажем так, стремящиеся как бы, к какому-то обновлению вот, преподаватели, если угодно, они просто пошли вот в эту новую систему образования, в иезуитские колледжи. Вот Рене Декарт, пожалуйста, выпускник Королевского иезуитского колледжа Ла Флеш. Вот какой результат, да? То есть великолепное знание математики, великолепное знание, так сказать, вот, ну, того, что мы называем аристотелевой динамики. Вот, и в результате мы имеем как бы одну из вершин, скажем так сказать, вот этой вот ранней науки нового времени, которая получила образование здесь, у иезуитов. Вот иезуиты — это ученые, это, так сказать, преподаватели. Вот как ученые они тоже большие молодцы. Они на равных участвуют в диспутах, допустим, с Галилеем. И частенько они правы, а Галилей нет. То есть бывает и такое. Вот, так что это очень интересные современные люди. Что ж, вот это все стало тоже некоторым идеологическим и политическим фоном для научной революции 17-го столетия. Реформация — это очень важно. Мы видели, что церковь, допустим, в 13-м, в 14-м столетии ну, к новому знанию относилась достаточно спокойно. То есть даже в 15-м столетии в этом плане было все хорошо. То есть мы видели, что Николай Кузанский за проповедь как бы совершенно новых идей, то есть, которые потом, безусловно, как бы покажутся очень странными, по крайней мере, Джордано Бруно за даже половину как бы вот того, что, скажем так, он то есть и его казнили, ну, по совокупности, конечно, вот, то есть мы знаем как бы этот несчастливый 1600 год, когда казнили Джордано Бруно, вот он был последователем Николая Кузанского. Вот, но он, пожалуй, не взял у него и половины. Вот. А тем не менее, Кузанский был, так сказать, кардиналом, вот, то есть стал кардиналом. То есть в церкви ценились как бы, вот, новаторы и знающие люди. Вот. А вот к Бруно относились уже как бы, с большим предубеждением. То есть, потому что, ну, там по совокупности, конечно. Он, вообще говоря, имел репутацию колдуна, чернокнижника и, вообще говоря, человека, отказавшегося от христианской религии. Это было много хуже. Вот. Но все-таки в 15-м столетии вряд ли случился такой вот жестокий конфликт. А в 17-м запросто. В 17-м ситуация была уже много хуже. Церковь была ранена. Церковь огрызалась. Она находилась в оборонительной позиции. Поэтому неудивительно, что ученым пришлось, так сказать, быть аккуратными, осторожными. Мы видим, что, например, Декарт, когда делает свои довольно смелые предположения, он тысячу раз скажет, что это гипотеза, не относитесь как бы к этому слишком серьезно. То есть вот мы увидим, что начали осторожничать. Опять же, пример Галилея, так сказать, то есть до сих пор ходят, так сказать, споры, там, пытали его, не пытали. Вероятно, пытали. То есть, ну, пытка была, скорее всего, мягкой, но все-таки, так сказать, проблемы у него были весьма существенные. То есть, как бы то ни было, он ведь умер, так сказать, в состоянии домашнего ареста. А это великий ученый. Так что церковь вот в этот момент стала к новому знанию относиться с подозрением. Ко всему новому начала относиться с подозрением. Не было этого в нормальной, такой вот высокой, так сказать, высоком средневековье. Это появилось позже, это стало результатом вот этой борьбы. Значит, должен сказать, что иногда реформацию, там, ну, про контрреформацию говорят реже, вот, реформацию и возрождение, так сказать, ставят буквально через запятую. То есть реформация, запятая, возрождение. Но это разные, так сказать, явления. То есть возрождение — это скорее, так сказать, то, что имеет отношение к логике событий, скорее, 13-го столетия. То есть Данте — это человек возрождения. Джотто — это человек возрождения, хотя это, извините, как бы вот относится вот к той части, где здесь написано «предтечи». Вот. А если уж говорить как бы про возрождение, вот возникает вопрос, как, собственно, вот на фоне вот всех этих проблем, на фоне всех этих катастроф, как, тем не менее, у Европы хватило сил на вот это вот интеллектуальное перерождение под названием «Возрождение». Вот. Ну вот на этом графике вы видите некоторую периодизацию, то есть выделяют раннее возрождение, высокое. Вот. И как видите, вот это вот итальянское возрождение, оно по сути как бы вот занимало узкую вот эту полоску, так сказать, примерно вот лет в 30-40. Вот где-то в районе высокого возрождения, вот здесь вот точка перелома. Что случилось в этой точке перелома? Имперские войска, состоящие преимущественно из наемников, так сказать, над этой армией был потерян контроль, то есть им вовремя не заплатили жалование, и они, так сказать, вот, взяли Рим и его разграбили. Причем папа, так сказать, буквально в последний момент спасся, так сказать, и заперся в замке Святого Ангела, то есть чудом как бы не попал в руки восставших. Неизвестно, чем бы дело кончилось, потому что среди, так сказать, вот этих вот бунтарей было множество уже протестантов. То есть, по сути, это было уже протестантское войско. Вот, и когда ситуацию, так сказать, вот, что это, да, проанализировали, поняли, как бы, что все, ситуация дошла уже до крайней степени. То есть проповедь Лютера, она, так сказать, серьезна. Это уже не просто еретик. За ним пошли уже широкие слои. И, по сути, как бы вот с этого момента, с одной стороны, начинается вот эта вот война, а с другой стороны, наступает чисто культурный перелом. То есть вот где-то вот здесь как бы возрождение испытывает переход к манеризму. Вот, это уже такое позднее возрождение как бы с элементами как бы какого-то упадка. А вот это да, это вот красивая такая классическая эпоха. Вот, когда возрождение, так сказать, вот, творили вот эти вот люди, которые мы сейчас называем титанами возрождения. Вот, и вот хотелось бы поговорить о том, собственно, как это осуществлялось, потому что именно через вот эти преобразования, в том числе и явно связанными с возрождением, и преодолевался вот этот вот самый системный кризис. Да, в конечном счете кризис решили через войну. Видимо, человечество до поры до времени не может иначе. Даже сейчас мы это видим, к сожалению. Вот, но, так сказать, кризис все-таки был преодолен. Там были в том числе и светлые стороны. И вот, вот эти универсальные люди, так сказать, вот эти вот титаны эпохи Возрождения, они как раз, так сказать, вот светлая сторона вот этой эпохи. Вот хотелось бы об этом поговорить, потому что это имеет значение непосредственно как бы вот к старту науки нового времени. Итак. Значит, на что что стало предпосылками к тому, чтобы у нас появились вот эти вот люди, вообще к тому, чтобы возникло это возрождение? Ну, во-первых, университетские интеллектуалы, про которых мы уже говорили, не будем про них как бы вновь повторяться. Во-вторых, упадок церкви и реформация, тоже говорили. А в-третьих, все больше и больше крепли капиталистические отношения. То есть на это много что повлияло, вот, и увеличение, так сказать, международных, скажем сказать, отношений торговых и вообще увеличение рынков. Вот. То есть все постепенно как бы вот здесь становилось все более и более интенсивным. Вот. А когда есть деньги, то вокруг денег начинается борьба, поэтому я здесь написал «капитализм плюс политика». Это имеет существенную роль. Потому что кто были эти ранние капиталисты? Это были городские магнаты, о которых мы уже говорили на одной из наших ранних лекций. Вот эти городские магнаты постепенно становятся такими ранними капиталистами, вот, и начинают участвовать в политической борьбе внутри своих городов. А для эффективного участия в этой политической борьбе уже недостаточно такой обычной средневековой поножовщины. То есть города, да, они по-прежнему наполнены как бы этими разнообразными мантеками и капулетти, вот, но борьба постепенно уходит в политическую плоскость. А для того, чтобы политически получить некоторые преимущества, эти люди, чтобы заработать еще... То есть, понимаете, если вы не сможете защитить свои деньги, в том числе через политику, вас их непременно отберут. Поэтому вы вынуждены участвовать в политической борьбе. А если, так сказать, вот вы хотите эффективно участвовать в политической борьбе, вы должны делать что-то общественно полезное. Для этого вам нужны помощники. А кто помощники? Понимаете, да? То есть вот как раз вот эти самые титаны Возрождения. Кроме того, значит, гуманизм тоже как бы вот важный момент, потому что если мы смотрим на вот эту фигуру ренессансного человека, то для него вот это вот «я», оно постепенно становится даже более значимым, чем Бог. Потому что Бог наделил меня свободой личных действий. Значит, то, что я буду делать во имя этой свободы, а мне дано Богом по праву, это богоугодно. То есть гуманизм становится богоугодным. Значит, кроме того, что повлияло как бы на интеллектуальный рост эпохи Возрождения? Книгопечатание. Книги стали дешевыми. То есть, если раньше, так сказать, вот это нечто сделанное на, так сказать, пергаменте, страшно дорогой материал, имеющий соответствующий оклад, то есть книги делались не просто так, они стоили бешеных денег. То есть за одну книгу можно было, так сказать, купить и продать, там, не знаю, целую деревню. Вот, то есть это было очень нехорошо. А тут бумага, книгопечатание, ситуация существенно улучшается. То есть вот, пожалуйста, 1445 год. Ну и, наконец, падение Константинополя тоже имеет огромную роль, потому что множество беженцев из восточной вот этой империи, греческой империи, они, так сказать, на какое-то время радикально поднимают интеллектуальный фон, так сказать, в латинских государствах. То есть и не только, так сказать, интеллектуальный фон, эстетика становится иной. То есть люди стремительно учат греческий язык, потому что привозят множество греческих книг. С греческого идут, так сказать, стремительные переводы на латынь. Вот. И, что самое важное, да, эти переводы осуществляют как бы хорошие носители этого самого греческого языка. Плюс они, вот они, воплоти рядом. То есть они могут работать непосредственно консультантами и помощниками, учителями. То есть греки очень востребованы. И греки здорово меняют, вообще говоря, вот эту вот европейскую культуру. Настолько, что, ну вот я вам сейчас покажу парочку примеров вот этой вот греческой гениальности. Ну, это, так сказать, тоже выколотая точка, если угодно. Вот, но тем не менее, да. Вот смотрите, перед нами творение художника Эль Грека. Да, вот на самом деле, вот оно, его имя. Эль Грека — это прозвище, грек. Вот он так подписывал свои картины, как бы это самое. Значит, вообще говоря, вот если взглянуть вот на этот пейзаж, ну, это вообще говоря импрессионизм. То есть это вот конец 19 века. То есть вот вполне бы эта картина смотрелась бы именно в эту эпоху. Как она здорово сделана, если присмотреться, да. То есть я вот специально как бы не стал делать цветокоррекцию этого слайда, да. Вот как здесь играет вот собственно, вот свет, вот. Это импрессионизм. Но только это импрессионизм, извините, какого года. А вот еще, так сказать, вот из Эль Грека к вопросу о, так сказать, вот этом ренессансном человеке. Вот она, ренессансная фигура. Вот. И посмотрите, какая стилистика, вот как это сделано. То есть Эль Грека — это вот удивительный человек, удивительный художник. То есть, конечно, мы привыкли к ренессансной живописи несколько другого типа, такого более классического. То есть нам на память приходит Джоконда. Вот. Но, кстати говоря, или что-нибудь подобное. Да? Джоконда или, так сказать, витрувианский человек — это Леонардо. Вот. И вот мне для, так сказать, скажем так, иллюстрации эстетики эпохи Возрождения как бы больше вот подходит не, скорее не Джоконда, а вот больше подходит Эль Грека или вот это. Вот более подходящее нечто. Потому что вот фигуры, так сказать, человека, вот, особенно если присмотреться ко взгляду, так сказать, вот этого человека, так сказать, такой, знаете, уверенный, как бы, вот взгляд человека деятельного, взгляд человека, так сказать, вот этого самого титана Возрождения, универсального человека. Вообще говорю, что такое вот этот вот универсальный человек, что это за феномен? Ну, если угодно, как бы это полиматы, которые смогли получить на какое-то время, так сказать, интеллектуальную и даже реальную власть. Потому что взять, допустим, Лоренцо Медичи. Вот Лоренцо Медичи – это и полимат, с одной стороны, а с другой стороны и человек, который обладал всей полнотой власти. То есть это герцог, так сказать, Флоренции. Герцог Тосканы, это существенно. То есть что такое полиматия, полиматы? Это люди особого характера. Они, с одной стороны, так сказать, обладают университетским, так сказать, универсальным знанием, так сказать, энциклопедическим буквально знанием во всех областях. То есть, во-вторых, они добиваются успехов в самых разнообразных, порой диаметрально противоположных, так сказать, областях. То есть они могут, допустим, быть философами, одновременно с этим, например, играть хорошо на каком-то музыкальном инструменте или заниматься живописью, или ваять. Мы таких людей знаем немало. Вот, допустим, как бы фигура Леонардо да Винчи, это прям вот классика. Вот. Но вместе с тем, как бы они внутренне свободны до вот уровня, так сказать, когда человек, вообще говоря, даже теряет какие-то даже моральные ограничения. Вот. То есть это, наверное, не очень хорошая сторона полимата. Вот. Но бывают полиматы еще, кстати говоря, и умудренные, так сказать, скажем так, столкновением с обществом. Вот. И тогда получается вообще как бы удивительное, так сказать, нечто. То есть получается очень такие тонкие, рафинированные люди, разносторонне образованные. Вот. Полиматия, это некоторые, скажем так, их еще называют гениями там, зачастую. Это психологический феномен. То есть мы видим, например, что большинство ученых значимых, допустим, получивших Нобелевскую премию, они являются полиматами. То есть среди них огромный процент, так сказать, людей, которые занимаются живописью, так сказать, поэзией. То есть они буквально сочиняют стихи. Нобелевские лауреаты, например, в области физики, играют на музыкальных инструментах. То есть они разносторонние. У них широкий взгляд на вещи. У них широкое понимание. Вот. И вот эти люди, будучи, они всегда были, они всегда занимали какую-то, как правило, сказать, их им давали какую-то резервацию, допустим, как бы вот они были значимы в университетской среде. В 13 столетии, например, это было так. Ну, например, Фома Аквинский — это был полимат, безусловно. Вот, но он был значим в университетской среде. А эти нет. Вот. Кроме того, полиматы, вот чем они еще интересны, они очень страстны. Вот, и в этом смысле, как бы, интересен пример вот Джеролома Кардана. То есть, вот, с одной стороны, вот такой вот универсальный, так сказать, человек, вот, а с другой стороны, вот его страстность, как бы, очень хорошо видна. Вот, известно его, так сказать, ну, такое автобиографичное такое эссе, вот, где есть вот такие строки. То есть, я обладаю от природы философским и способным к наукам умом. Я остроумен, изящен, приличен, сладострасен, весельчак, благочестив, верен, друг мудрости, мыслящий, предприимчивый, любознательный, услужливый, изобретательный, самоучка, стремлюсь к чудесам, хитер, ожесточен, сведущ в тайнах науки, трезв, работящ, беззаботен, болтлив, мстителен, завистлив, меланхоличен, коварен, предатель, колдун, маг, несчастный, коварен, не любящий своих близких, склонный к одиночеству, противный, ревнивец, шутник, клеветник, изменчивый. Вот какие во мне противоречия характера и поведения. Вообще говоря, Джеролома Кардана, он не только на словах был таким страстным. Вот, то есть в поведении с людьми он тоже как бы его там заносило крепко. Вот, он, например, как бы одного, так сказать, у одного своего сына как бы в наказание за какую-то провинность отрезал ухо. Ну так. Это, конечно, его не красит, безусловно. Вот. Но это говорит о том, что это человек страстный. То есть зачастую эти полиматы действительно являются страстными натурами. Вот. И вот удивительное дело, как бы вот они оказались в этот момент востребованными. Почему? Почему эти людьми оказались востребованы? А вот в силу того, что вот этим вот ранним капиталистам, когда еще не выработалась система законодательной защиты капитала, а на тот момент приходилось защищать его и с оружием в руках, и в политической борьбе. А для политической борьбы очень полезны были вот такие вот люди. Причем речь идет об Италии. То есть хоть мы называем этих людей богатыми, но пока это еще компактное богатство. То есть этот банк, так сказать, он представляет собой еще пока малое учреждение. По сути, это еще пока, ну, средний бизнес по нынешним меркам. Может быть, как бы даже малый бизнес по нынешним меркам. То есть это очень компактная как бы история. То есть взять, допустим, так сказать, ну, типичный там итальянский палаццо, да, дворец, так сказать, вот такого городского магната. Ну, это двух, ну, максимум трехэтажное здание. Вот. И там немного людей. И там небольшой двор. Вот. И поэтому было бы полезно, чтобы вот в рамках, то есть вот чтобы вот у тебя был советник, соратник, но при этом обладающие самыми широкими знаниями во всем. Это очень удобно. Когда у тебя такой компактный город, в нем компактная твоя как бы самая вот эта вот резервация, в ней компактный твой вот личный дом-двор, вот, и в этом дворе максимально эффективные люди собраны, которые тебе обеспечивают на политическом поприще те или иные преимущества. И вот такие, так сказать, люди, вроде, допустим, тех же самых Медичи, они начинают менять городской ландшафт. Они строят новые общественные сооружения. До этого они боролись с эпидемиями, занимаясь строительством водопроводов, канализации. Когда, допустим, в Италию вторглись французы и началась жестокая война, они занялись фортификацией за свой счет буквально. Вот для всего это нужны были вот эти вот универсальные люди. То есть нужны были те, кто позволит вот на политической ниве, что называется, по-настоящему блеснуть. Вот. И вот взять, допустим, тех же самых Медичи. Да? То есть вот мы видим, что, так сказать, при Козимо, это уже вот впоследствии было, так сказать, появляется, так сказать, Платоновская академия. То есть вообще, кстати говоря, появляется фигура такого не просто властителя, а властителя образованного, так сказать, утонченного. Вот поэтому было очень, ну, сказать, выгодно в этом смысле как бы вот иметь рядом с собой интеллектуалов, художников, так сказать, математиков, астрологов, врачей, а желательно все это в одном флаконе. Вот, но не всегда так получалось. Вот, поэтому, разумеется, то есть как возникали эти ранние академии? Несколько человек, обладающие такими качествами, они же жили, по сути, в одном доме, или, по крайней мере, часто общались сначала на советах, а потом и просто так. Вот. То есть люди, которые, ну, скажем, стоили уважения, они еще и дружить могли вместе. Вот они дружили вот такими вот академиями. Вот. И, ну, пожалуй, как бы вот первое, как бы, что известно как бы на этом поприще, хотя она отнюдь не единственная. То есть они, вот эти кружки вот этих вот универсальных ренессансных людей, они возникали совершенно повсеместно. То есть приводится, например, оценка начала 17-го столетия для Франции, там было порядка 8 тысяч таких объединений. Можете себе представить, сколько их было? Ну и вот, собственно, как бы вот Академия Медичи плавно перерастает в то, что вот называется Академия Линчеи. В переводе как бы на русский это Академия Рысеглазых или Академия Зорких. Вот, то есть они вот собираются пока еще в таких очень небольших, собственно, домах. То есть, ну, собственно, взять Академию Линчеи. То есть там помимо герцога Тосканского было всего лишь еще 5 человек. Вот, собственно, вам и вся Академия. То есть это действительно как бы вот кружок друзей, интеллектуалов. Но вместе с тем взять, допустим, ту же самую Академию Линчеи. То есть вот ученики Галилея, то есть вот в Академию Линчеи входил Галилей. Вот ученики Галилея потом издали... ну, так сказать, некоторые такие мемуары Академии. Вот это такая достаточно увесистая книга. Вот, и там, собственно, были опубликованы как раз все достижения Галилея и его учеников. То есть у Галилея были свои собственные вот, диалоги, да? Заметьте, кстати говоря, диалоги. То есть он писал не трактаты. То есть трактат — это такая университетская форма. Нет, трактат он писал тоже. Вот, то есть был момент, когда Галилей писал трактаты, но потом он перешел на диалоги. Диалоги — это не аристотельская, это платоновская форма. А Платон, он, так сказать, несколько иной, нежели, так сказать, Аристотель. Аристотель, он систематичен и научен, а Платон, он вдохновен и мудр. Вот, и вот для вот этих вот витрувианских людей, для вот этих полиматов, вот Платон, он подходил вот как-то вот лучше. Хотя, конечно же, они обладали всей полнотой знаний, как бы в том числе и вот этой вот научной систематикой. Итак, давайте подведем небольшой итог. Значит, откуда взялись как бы все эти замечательные, так сказать, люди новой эпохи? Это детище, так сказать, системы патроната, так называемой. То есть есть патрон, некий меценат, есть система образования. Причем такого настоящего полимата в тот момент, то есть нужно понимать, как бы, что университет был в кризисе, вот, и вот человеку разностороннему, яркому, так сказать, стремящемуся к переменам, вот ему в этом университете было сложно. Вот поэтому он как раз и уходил как бы, вот, в среду меценатов. У меценатов было встречное движение, то есть им нужны были хорошие помощники. Поэтому, по сути, получается вот такая система. Меценат-ученый, то есть ученый, так сказать, работает на пользу меценату. Вот система образования в изобилии поставляет как бы, так сказать, таких талантливых людей, из которых можно выбирать. Вот. И вот все это включено как бы в некоторое, так сказать, сообщество из ученых, из публики, вот, которое, так сказать, вот как раз представляет собой вот эту систему салонной науки. То есть, вот еще раз повторяю, 8 тысяч кружков только в одной Франции. Вот она, появляется салонная наука. Потом из этой салонной науки самые яркие фигуры начинают рекрутироваться в более крупное образование под эгидой уже более крупных монархов. То есть вот как это дело развивается. То есть как появляется, вообще говоря, вот эти вот, появляется ранняя академия. Мы об академиях будем говорить уже буквально на следующем занятии. Вот король может позволить себе больше, чем любой городской магнат. Вот, то есть он может собрать не просто там нескольких друзей как бы вокруг себя в академию, он может собрать академию куда более существенную. Вот. И вот это уже детище, так сказать, 17-го столетия. А сам по себе принцип работы академии, так сказать, вот этот принцип провозгласил Фрэнсис Бэкон. То есть, вообще говоря, мы знаем Бэкона по другим достижениям, но вот именно академическая активность и принципы академической работы — это вот то, что от Бэкона осталось по-настоящему, так сказать, вот всерьез в истории. То есть Бэкон, вот он, вот это самая прочная его, так сказать, часть его наследия. Но об этом мы будем говорить уже на следующем занятии. А пока хотелось бы наполнить все это дело конкретикой. Итак, значит, хотелось бы вот еще раз напомнить, как бы вот на каких двух, так сказать, столпах у нас держалась вот эта вот совсем такая ранняя преднаука. Один из этих столпов мы уже обсудили. Это рационалистический метод, который вот мы видим у Кузанского в его, так сказать, «Простеце о взвешивании тел», вот в этом трактате 1450 года. Мы там видим такую структуру. То есть конструируется некий идеальный объект. Так сказать, говорится о том, что этот идеальный объект для чего-то полезен, и его надо бы реализовать в материале, в металле зачастую, да. Потом, так сказать, идет экспериментирование как бы вот с реализованным, вот в техническом смысле реализованным этим объектом, вот, и в конечном счете делаются выводы о том, как бы самое, насколько вот, скажем так, вот эта вот идеальная конструкция соответствует реальному содержанию. То есть вот как бы вот такая структура была у Николая Кузанского. Примерно такая же структура была у Николая, сказать, у Галилео Галилея, вот, но мы сейчас до нее доберемся. Время, правда, уже стремительно исчезает. Вот. Но, так сказать, существует еще и эмпирическая сторона. Она все более и более приобретает, так сказать, значимую роль. И в конечном счете появятся уже целые философы, которые будут, так сказать, вот именно за эмпирию, вот против вот такого рационализаторства, вот рационализация. Но в конечном счете настоящий научный метод, он сможет вобрать в себя как бы и вот рациональный подход, и чисто эмпирический. То есть чисто эмпирический он в реальности не был реализован. Наверное, чисто рациональный он тоже не может быть реализован в силу того, что тут сидит тоже эксперимент. Вот, тоже приходится взаимодействовать с эмпирией. Но важно, что вот и там, и везде обязательно сидит вот эта вот мотивационная часть, потому что ради чего все это? Ради пользы для людей. То есть вот это вот самое главное. Во имя пользы для людей нам нужно конструировать этот идеальный объект, чтобы он приносил пользу. Почему так? Да это видно даже как бы из самой социальной структуры. То есть кто был вот этим ранним человеком? Вот этот вот новый, так сказать, человек, универсальный человек Ренессанса, бывший монах, а монахи, между прочим, много трудились, вот, ремесленник, который уже почувствовал вкус к механизации, это все люди, которые стремятся, все они стремятся к науке, все они стремятся к практической пользе, и это сильно отличается от того, что было в античности. Итак, на пути к новой науке. Мы, наверное, на этом слайде остановимся, но прежде я его выведу. Здесь мы видим как бы вот людей эпохи именно Возрождения. Что они возрождают? Они возрождают именно античные традиции. То есть Регия Монтан — это восстановление Птолемея, хотя на самом деле Регия Монтан пошел дальше Птолемея. То есть Регия Монтан, так сказать, это вот замечательный астроном. Вообще в целом как бы вот именно астрономия оказалась таким драйвером изменений, первой, так сказать, наукой эпохи нового времени. Вот, и вот как раз на следующей лекции мы более подробно это дело будем рассматривать. Вот, но здесь совершенно неожиданно у нас появляется Николай Коперник. Это тоже восстановление античной традиции, потому что мы знаем, что Аристарх Самосский уже строил, так сказать, гелиоцентрическую модель. Николай Коперник, по сути, его повторяют. Более того, так сказать, Аристархова модель была прекрасно известна в Средневековье. Вот, и по поводу, так сказать, гео или гелиоцентризм споры продолжались все Средневековье. Поэтому Николай Коперник просто делает то же самое, что делает Регио Монтан. То есть если Регио Монтан наполняет новым содержанием Птолемея, поднимая уровень, так сказать, вот самого по себе геоцентризма до небывалых высот, то же самое с, так сказать, моделью Аристарха делает Николай Коперник. Он наполняет содержанием реальными задачами, реальными расчетами, реальными наблюдениями гелиоцентризм. То есть, видите, как бы в любом случае и то, и другое — это эмпирические науки. Дальше. Интересная, как бы, вот эта следующая фигура, да? То есть мы видим здесь вот Андрея Визалия, как бы вот в его примере, так сказать, вот некоторый новый подход к изучению уже, так сказать, человека как некого медицинского, скажем, так сказать, и биологического объекта. Вот, то есть строение человеческого тела — это то, что даже как бы преодолевает не только ограничения как бы средневекового и античного мета, это то, что идет дальше. Вот отсюда начинается, собственно, увлечение, так сказать, анатомией, анатомические театры, кстати говоря. Вот это вот как бы вот некоторая предтеча вот этой традиции. То есть наука становится зрелищной в какой-то степени. Вот, и, ну, скажем так, вот это вот тоже как бы некоторый такой шаг вперед. То есть и здесь тоже сделаны соответствующие шаги вперед, но пока еще на античном материале, потому что это возрождение. А вот у Пьера Рамуса мы видим как бы очень интересное высказывание. «Все сказанное Аристотелем есть ложь». Обратите внимание, в каком году это было сказано. То есть это еще, так сказать, было довольно смелым утверждением. То есть еще пока сильна университетская традиция, которая полностью на Аристотеле. Ну и, наконец-то, вот, пожалуй, последняя, как бы, самая вот ренессансная фигура. То есть можно сказать, что Тихо Браге — это последний, так сказать, астроном, так сказать, средневековой эпохи, либо первый астроном эпохи нового времени, то есть как хотите. Но в любом случае, как бы, это пограничная фигура. И вот, наверное, как бы с этой самой фигуры мы начнем нашу следующую лекцию, вот, которая будет посвящена уже непосредственной науке, как что появлялось. Спасибо вам за внимание.